Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Георгий Алексеевич Сидоров. Мы продолжаем разговор о Тартарии. И, как я понимаю, это у нас такой уже будет заключительный цикл лекций. Георгий Алексеевич, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. И вам слово.
Ну, я хочу что сказать. Чтобы этот предмет было предметно и понятно, надо разобраться, что такое Тартария? И вообще, вот что это за гигантская империя в Азии или в Асии? И кем она была населена? Ведь мы до сих пор точно не знаем население этой огромной территории, кто там жил. Я только могу сейчас кратко это объяснить вот, с позиции науки. Вот что тут хочу сказать, что в начале 20 века в устье Полуя была найдена культура, которая названа была Усть-Полуйской. Очень долго ученые доказывали, что Усть-Полуйская культура бронзового века, начала железного, примерно 1000 лет до нашей эры. Вот, это время как раз, когда в степи процветала тагарская культура. Так вот, Усть-Полуйская культура якобы принадлежала угрофинам. Ну вот, сейчас выясняется, что никаких угрофинов в это время не было вообще здесь. И когда у усть-полуйцев взяли генетику, взяли образцы генетики, то оказалось, это славяне. То есть Усть-Полуя – это река, впадает недалеко от Салехарда современного. Огромная территория севера была занята славянским народом. То есть народ, который был точно такой же, как и мы, и сейчас ученые не знают, что сказать, разводят руками и не знают, что, как ответить на это. Дальше идет культура южнее. Южнее вот современный Ханты-Мансийск, вот территория Средней Аби, это Средний Урал. Вот здесь очень много находок. Вот здесь так называемая подчевашская культура. Она очень похожа на усть-полуйскую культуру. Очень много бронзы, железа. Найдено очень много здесь, значит, остатков грузил каменных или там сделанных из глины обожженной. То есть здесь целая мощная культура, огромная. Опять берут анализ ДНК вот остатков этих подчевашцев, оказываются славяне. Опять славяне. Не знают, что думать и что делать. Дальше. Передвигаемся немножко по Аби на восток. Вот территория Средней Аби. Тут опять культура новая. Ее называют эту культуру, значит, кулайской культурой. Она чем отличается от усть-полуйской, подчевашской? Тем, что эта культура, значит, имеет, вот вплоть до 17 века эта культура отражала вот в керамике, то есть эта керамика чисто была шумерской. То есть шумерская керамика сохранялась у нас в Сибири вплоть до 17 века, до прихода Московии на территорию Тартарии, то есть вот так, на территории Сибири или Сибирского ханства. То есть вот такая интересная вещь. Смотрят кулайцы, кто такие кулайцы. Кулайцы оказываются тоже по крови, по генетике, точно такие же, как усть-полуйцы и подчевашцы, точно такие же белые люди, опять славянского такого корня. Непонятно, откуда они. Дальше смотрим культуру на восток. Там идет несколько культур, также железный бронзовый век. Вот еще времена Афанасьевской культуры. Там, значит, каменный век, только начало бронзы. И везде один и тот же народ. То есть народ белой расы. Народ очень близкий к славянам, очень близкий к современному даже русскому населению Восточной Европы по генетике. Ну, а если посмотреть работы Анатолия Клёсова, то он вообще выводит белую расу полностью, выводит откуда? С Южной Сибири. То есть примерно 20 тысяч лет назад отсюда волна за волной уходили, значит, в Европу, уходили на юг, уходили в Индию, уходили даже на север Африки, и в Аравии уходили племена белой расы, гаплогруппа R1A. То есть вот, это как раз гаплогруппа арийская. То есть получается, что здесь еще ирбинов не было, то есть РБ-1 не было, и вот получалось так, что вот эта территория была занята одним народом. Но еще одна гаплогруппа прослеживается, если смотреть генетику, там гаплогруппа N. Гаплогруппа N, она и сейчас прослеживается хорошо у нас на русском севере, эта гаплогруппа прослеживается у нас в Сибири и вплоть до Чукотки. То есть получается, что когда чукчи пришли на территорию Чукотки, а там же уже жила белая раса, люди белой расы, что там получилось? Часть просто белых людей откочевала на юг, оставила свою территорию предкам чукчи. Чукчи были небольшим маленьким народом, который пытался как-то выжить. То же самое юкагиры, то же самое эскимосы. Откочевала вот эта вот белая раса на юг, и у этой белой расы очень ярко выражена вот или гаплогруппа арийская R1A, или идет N-гаплогруппа. Кстати, N-гаплогруппа это тоже относится к древней арийской группе. Вот, и она прослежена хорошо, это вот Западная Русь на территории Германии. Там вот абодриты, лютичи, вот, там через петяне, хижане, даличане. Вот, ритарии, у них где-то 50% было вот, и гаплогруппа N. То есть вот, получается, что западная, вернее, восточная Германия, центральная Германия, она связана напрямую с восточной Сибирью, то есть выходят люди, когда-то оттуда перекочевали аж в центральную Европу, и получается, что огромная гигантская территория заселена только людьми белой расы. Культуры разные, там афанасьевскую культуру сменяет потом андроновская культура, андроновскую через 500 лет сменяет карасукская культура, карасукскую культуру сменяет тагарская. Но сколько можно рассказывать про каких-то финно-угров, сейчас выясняется, что подчувашская и усть-полужская культура, она была славянской. То есть никакого отношения к саамам. Там долгое время рассказывали, что я как якобы предки саамов, что некий народ Сихирте там жил, значит, якобы усть-полужцы были из народа Сихирте. То есть получается, весь Север Азии заселен русским народом. То есть народом, который был родственен современному. Я не говорю, что вот наш народ там жил, но они были нашими родственниками. Они говорили на языке, очевидно, на таком же, как и мы сейчас говорим, но на родственном языке. Потому что вот если посмотреть в древние вот эти вот перекочевья, которые уходили с севера на юг, уходили через Персидский залив в Аравию, то вот, например, род Куреш, который, значит, в Аравии, арийский род Куреш, из которого когда-то вышел тот же Мухаммад, да, они говорили еще недавно, в 7 веке, на русском языке. Как это доказать? Оказывается, легко доказать. Даже тот же слово «Коран», если прочитать наоборот, получается «нарок». А «нарок» – это русское слово, означает «закон». А если «сутры», получается «сутра», читаешь «сутра» – «закон». Вот как это было. Только потом переделали, но это другая уже тема, я касаться не буду. То есть получается, что язык этот вот прокрит или древнерусский язык, он был распространен на гигантских территориях. Вот. Но, значит, тут вот что надо учесть, что еще одна загадка историческая, которая никуда, никак не могут современные ученые никак не могут объяснить. Откуда взялись тюркские народы? Откуда взялись монгольские народы? Откуда монголоидная раса взялась в таком огромном количестве? И почему сейчас, в настоящее время, вся Азия, да, заселена совершенно другой расой? Куда делось население вот этой белой расы? Куда население это делось? Куда оно исчезло? И вот как раз вот Великая Тартария – это как раз та территория, которая была когда-то под контролем именно людей белой расы. Разные там были племена, разные были княжества. Очевидно, между собой они враждовали, воевали. Там очень много было всяких столкновений, что-то делили. Наверняка это все было. Вот. Но рядом с ними людей желтой расы не было. Откуда это началось? То есть что получается? Мы встречаемся с самым настоящим генетическим, генетической экспансией, то есть это очень мощный генетический удар, который был нанесен буквально за 3 века. 3-4 века. То есть как это делалось? Это делалось просто. Уничтожалось население, мужское население, забирались женщины, и женщины рожали уже монголоидов. Откуда монголоиды взялись? Вот этот самый интересный вопрос. Оказывается, монголоиды, они всегда жили в Азии. То есть, если посмотреть Китай, то синантроп, да, вот это, так сказать, спитикантроп восточного, так сказать, разлива, этот пятиконтроп носил яркие черты монголоидности. Плоское лицо, эпикантус, короткая шея, длинные руки, короткие ноги. То есть этот пятиконтроп назван синантропом. Так, или син – это Китай, то есть китайский человек. И китайцы не отрицают, они прямо говорят, да, мы происходим от синантропа. Но не только китайцы от синантропа-то произошли. Ведь там получается, что облагороженный синантроп породил не только ханьцев, он породил массу разных других народов, названия которых мы не знаем. И вот вся вот эта огромная масса, это котел, это вот такой этнический котел Юго-Востока Азии, это джунгли, это предгорье Тибета, этот котел долго кипел. Этот котел там сохранялся очень долго. И, очевидно, этот котел был создан для определенной цели врагами рода человечества, потому что сейчас многие смеются над тем, что якобы никакой теории заговора нет. На самом деле теория заговора существует, она никуда не делась, и она и сейчас действует. То есть вот борьба с людьми белой расы ведется во всех направлениях, в том числе и направление генетическое. Про направление генетическое никто ничего не говорит, старается замять, старается не распускать слухи на эту тему, потому что это все касается толерантности, это все касается расовых каких-то отношений межрасовых. Это вот что-то такое запретное, и сейчас это все запретное. И сейчас, если ты сохраняешь свою, значит, расу в чистоте, то ты являешься расистом, ты являешься националистом, ты являешься злодеем самым настоящим. И вот в то время, очевидно, то же самое было, какой-то момент, буквально 3-4 века, и на наших глазах исчезла Великая Тартария. Я сейчас не буду рассказывать все эти войны, распад. Я постараюсь сейчас, если успею, кое-что коснусь. Но я хочу вот на чем остановиться. Давайте посмотрим, как погибла Византийская империя. Там то же самое. Там произошло, вот, чтобы понять, как погибла Тартария, надо посмотреть, как исчезла Византийская империя. Кем она была населена? Она была итальянцами населена, греками населена, армянами населена, иранцы были там. То есть вот и славян было много. В V веке огромная масса славян переселяется на Балканский полуостров и заселяет всю Малую Азию. То есть вот такое население. То есть люди чисто белой расы. Не азиаты, а западные европейцы, собственно, эрбины в основном, кроме армян, наверное, и славян. А остальные, вот армяне и славяне, это арийское население. Вот. Но здесь что получается? Приходят турки, турок совсем немного. Турки — это в основном военная сила, это небольшая такая армия, с мощными своими, так сказать, традициями военными. Они что, постепенно, ну, Византия ослабла, вы, наверное, понимаете, что в Византию били еще эти рыцари крестоносцы и брали Константинополь в 1204 году. То есть это уже все прошло, и Византия не поднялась как надо, и турки захватили эту территорию, взяли Константинополь. И что получилось? Все византийцы буквально прошло не больше века, они превратились в турок. Это же на глазах. Приняли турецкие, во-первых, и религию приняли, ислам, там почти не осталось христиан, значит, все храмы православные греческие были переделаны в мечети, дальше, значит, приняли тюркский язык, вернее, даже не тюркский, в то время говорили на арабском, язык был в Центральной Азии, это арабский, и говорили на арабском, а потом стали говорить на тюркском, то есть два языка прошло. Сначала арабский, сначала русский был, когда они пришли, то есть когда пришли из Центральной Азии племена турок или агузов, да, они говорили на прокрите. Потом они перешли на арабский, потому что приняли ислам и на арабский перешли. Это уже на территории Ирана, на территории Малой Азии. С арабского языка переходят на тюркский, который вообще им, этот язык был, ну, как сказать, как зайцу автостоп. То есть он был со стороны. Они даже им не пользовались этим языком. Но они его приняли. И, кстати, приняли совсем недавно. Буквально вот в 18 веке началось это движение вот тюркского языка. И получили турки. Получились турки натуральные. И теперь нет византийцев. Вот примерно то же самое произошло с Великой Тартарией. Но тут надо еще одну вещь, значит, сказать. Что заинтересованность вот в растворении людей белой расы... Некоторые круги, так сказать, которые управляют планетой, да, я не буду говорить, как они называются, кто такие, но они и сейчас существуют. И вот эта заинтересованность уничтожения людей белой расы, растворения людей белой расы, вот это вот, этот проект, он действует и в наше время. Он причем действует активно. Ну, например, давайте посмотрим иранцев. Ну, вот иранцы, да, ну, какие были иранцы? Есть ли настоящие иранцы? Я вот недавно разговаривал с одним моим товарищем из Ирана в Москве, встречался Бехрус Абдахи, такой у меня товарищ оказался случайно, мы с ним познакомились. Он черный, натуральный араб, ну араб, у него темные волосы, темная кожа, темные глаза. Но он считает себя человеком белой расы. Я ему, конечно, не стал с ним спорить, говорить, что ты относишься не к белой расе, парень, а ты относишься к расе, так сказать, южной, средиземноморской, или будем говорить так, семитской больше. То есть получается, что если бы я ему сказал, что он семит, он бы на меня, конечно, обиделся, но по крови, может быть, он и арий. Ну, а по виду-то он уже далеко не человек белой расы. Другой. То есть другая раса, другое все. Дело в том, что нам постоянно одно и то же внушают ученые. Что вот великий скифский мир огромный, который раскинулся от Дуная до Тихого океана, вот огромная территория Восточной Европы, Центральной, значит, Азии, Северной Азии, вот я уже назвал эти культуры, да, великие культуры Севера, да, Подчевальская культура, Усть-Полуйская культура, вот, Кулайская культура, и там еще несколько культур, я эти главные назвал. То есть получается, что все эти культуры на одном уровне были, духовного развития и технического развития, хотя и север, да, потому что даже на севере была более мощная, например, металлургия, чем на юге. Например, вся металлургия вот шла бронзой всей, а шла в основном с Таймыра. То есть Таймыр снабжал бронзой, и Урал снабжал железом фактически всю эту огромную территорию. Так вот, эти вот люди белой расы, да, они, ну что, создавали эти империи свои. Она возникала такая империя объединения одно, потом эта империя распадалась, потом снова собиралась. Вот когда мы касаемся тюрок, непонятно откуда они взялись, никто не может объяснить. То есть получается, что они с неба свалились, просто с неба. Потому что получается, что вот китайский вот этот анклав, котел, он существовал. Но откуда взялись с севера тюрки? Откуда? То есть им практически взяться было неоткуда. Огромный скифский мир, да, он закрывал все. И вся вот эта Азия в то время называлась Великой Асией. Великая Асия. И сейчас она называется Азия, но тогда была Асия, страна асов, страна богов. Если посмотреть на север, ну, например, что там далеко ходить, когда вот река Тас, например, темный ас, то есть вот ас, везде ас, идет эти вот корни асов, они везде. Взять, например, название рек, Колыма, Индигирка, Хрома, взять ту же Обь, это же все названия индоевропейские, то есть названия русские, но взять ту же Обь, одна бия, которая бьется, да, по камням, Катунь, которая катится, да, это же понятно, даже на нашем языке, две сливаются, получается Обь, наш язык. То есть получается, что все гидронимы, топонимы на нашем языке, даже на современном русском они понятны. Так вот, скифский мир, еще раз повторяю, скифский мир, значит, якобы говорил на иранских языках. Но если скифский мир возник 20 тысяч лет до нашей эры, а иранские территории были заселены скифами с севера, парфянами и скифами буквально вот в наше время, ну, 1500 лет до нашей эры, как доказывают ученые, то на каком же, интересно, языке говорили скифы? На иранском или наоборот? Иранцы на скифах. скифском говорили. Ведь получается, что иранцы говорили на скифском, потому что иранцы там жили 1500 лет на территории Иранского Нагорья, вот до нашей эры. А скифский мир 20 000 лет прослеживается, если верить Клёсову. А тут не надо Клёсова-то трогать. Тут даже без Клёсова получается. Хотя бы даже 10 000 лет. А 10 000 лет – это вся эта керамика древняя, да, которая очень похожа на шумерскую. Вся она прослеживается именно в север Азии и Центральной Азии, к Ирану никакого отношения не имеет. Так вот так. Получается, что везде сплошное вранье. То есть получается, что вот этот скифский мир, огромный мир, он был, значит, перелицован, перевернут, наизнанку вывернут, назван тюркским миром. Тюркским миром. Кто это сделал? Это отдельная большая тема, очень трудно эту тему сейчас вот так вот кратко объяснить, хотя это все сделано было в Китае. Все это было сделано в Китае в 17 веке, это иезуиты команда иезуитов из Ватикана, они написали полностью историю Китая, и эту историю Китая они списали с древнеримской истории. Это очень хорошо знает Олег Гусев, есть такой писатель великолепный, он в Питере живет, это мой друг, он прекрасный написал книги, это «Руси Туран», то есть читайте, смотрите, я не буду повторять, там все это хорошо сказано у Гусева. Вот, получилось вот так, что написали историю Китая, а почему написали? Потому что Цин Шихуанди уничтожил всю историю древнего Китая. Надо было снова ее как-то восстанавливать. Были, конечно, у китайцев летописи, там сунские летописи там были тайские, эти самые танские летописи там тоже были. Но эти летописи, они были поздние и очень слабые. Там непонятно, кто их вообще написал. Кто их писал, не ясно. Вейские летописи. Это вот эти летописи, которые появились в 4-5 веке новой эры. А так ли это? Может, это все написано было этими иезуитами, и поэтому просто их выдают за летописи древние. На самом деле все далеко не так. Так что получается, что вот этот гигантский тюркский мир – это фактически тот же самый скифский мир. Вот. И что получилось? Что заслуга Чингисхана, я не буду рассказывать, я уже говорил, он собрал племена, все племена, я могу их только назвать на тюркском языке, я уже их называл на тюркском языке, никто не знает настоящих скифских названий, только вот Тюкю их было 10 крупных племен, Теле было 12 племен, это Тереши, это Нушаби, Карлуки, Найли, Дулу, Думи, это Тагус татары, Тагус агузы, это кипчаки, то есть это курыкани, это там дальше на восток мы знаем печенегов, половцев, эти самые кипчаки, то есть вот огромная масса племен на тюркском языке, но дело в том, что когда пришли половцы в Восточную Европу и современные ученые взяли и начали разбираться, кто такие, оказалось один к одному саки или саты. Это один к одному чистые, чистокровные скифы, голубые, синие глаза, это русые волосы, даже не пепельные, а русые. Это чистая белая кожа. Отсюда назвали их половцами, потому что волос был точная копия пола. Пола – это солома, которая остается после ржи. Когда рожь соберут, то это белая солома, белые волосы. Поэтому, когда русские встретились, северные русские встретились с половцами, то половцы были более европеоидные, чем русский народ, который жил в Восточной Европе, потому что русские уже немножко, взяли в себя, вобрали в себя финскую кровь. Финно-угров, которые с Урала продвинулись на север Восточной Европы. И там это смешение уже было. То есть оно было не сильным смешением, не сильным, но достаточным, что потемнела кожа, потемнел волос, уже не чистые белые блондины, а уже русоволосые и пепельный волос появился у русского народа на территории Восточной Европы. То есть получается, что в Центральной Азии тюрки пришли, чистокровные европеоиды. А теперь давайте посмотрим, что с Ираном. Вот чтобы было понятно, как это растворение шло. Я недавно рассказывал, как происходила странная война, экспансия арабов. Экспансия арабов, повторять я не буду эту экспансию, да, арабский халифат, значит, в 8 веке начинает войну, вот, со всем миром, прежде всего с Римской империей, которая находилась на севере, значит, Африки, он воюет, значит, с иранской, сасанидской империей Ирана. То есть идет вот эта непонятная война, как эти бедуины смогли сокрушить римлян, как они смогли сокрушить иранцев, это непонятно, я не буду на этом останавливаться. Я уже говорил, что здесь тайна, которую надо нам еще разгадать, доказать и понять. То есть кто-то очень хорошо повоевал за этих арабов. Но вопрос вот в чем. Когда арабы захватили, значит, всю территорию Малой Азии, Сирию захватили, да, дошли до Константинополя, они же уничтожали огромное количество мужчин, насиловали женщин, насиловали девчонок, забирали огромное количество себе женщин в гаремы, потом их выбрасывали, отпускали. То есть получается, что кровь, вот эта вот переднеазиатской расы, гибридной расы, а арабы это гибридная раса, это смесь хамитов, смесь людей, значит, белой расы, которые туда пришли, я имею в виду арийского народа, вот остался этот род Куреш, который, так сказать, я о нем уже говорил, и неандертальцы, то есть там еще неандертальская кровь-то есть у них, вот в чем дело. И вот этот вот неандерталец, он сыграл большую роль в становлении арабского, так сказать, этноса. Дело в том, что очень долго арабы говорить не могли. У них, у предков арабов не работала гортань, она была похожа на неандертальскую. И их пришлось учить языку. И их язык, их, очевидно, наши предки учили, потому что не нашему языку, а наоборот. Если арабский язык посмотреть, да, то получается, что арабский язык – это перевернутый русский язык. Это перевернутый наоборот русский. То есть их научили говорить, то есть даже своего языка не было. Скорее всего, арии их научили, но научили наоборот, чтобы можно было, ну хотя бы, чтобы эти люди были как люди. Да? Так вот, эта вот масса людей, да, полунеандертальцев, хлынула на территорию, значит, вот Ирана, севера Африки, на территорию, значит, Малой Азии, женщины оказались в их руках, то же самое в Иране. И народилось вот это племя так называемых гибридов. То есть иранцы себя считают людьми белой расы, но среди иранцев только людьми чистокровные белые люди, это, наверное, одни парсы. Вот парсы ничем не отличаются от северных русских. Это голубые синие глаза, зеленые, это волосы у них светлые, значит, чуть не белые, от половцев неотличимы, белая кожа, очень красивые женщины, но у парсов мусульмане женщин отнимали вплоть до 20 века, красивых девчонок тоже забирали в гаремы, это продолжается, наверное, и сейчас, поэтому огромная масса парсов из Ирана перебралась на территории Индии, там им полегче, но это другая уже тема, я не буду ее касаться. Вот что получилось. То есть вот таким вот образом растворилось в южном генофонде, вот генофонде арабов, да, растворилось население севера Африки, кроме берберов. Вот берберы сохранились. Кто такие берберы? Ну, я не буду говорить про берберов, это отдельная тема, большая очень, нельзя ее осветить. Но это голубые глаза, это белая кожа, это русые волосы, и язык похож на русский, это и живут общинами казачьими до сих пор. В Атласских горах, например, там сохраняется, но в настоящее время берберы это люди второго сорта. На первом сорте это кто? Арабы, это туареги, а вот эти берберы, они не мусульмане многие. И поэтому им вообще очень плохо там. Но это отдельная опять тема. Так вот, получается, что вот таким образом исчез исчезло чистокровное население Ирана, исчезло чистокровное белое население Сирии, исчезло чистокровное белое население Малой Азии. А туда, когда пришли турки, да, турки, сельджуки пришли, они, люди были с севера, это северная раса пришла, они, конечно же, дали какой-то генофонд северный, но южная волна постоянно накатывалась с юга, потому что ислам, он что ислам? Ислам, он выровнял всех. То есть неважно, будешь негром, будешь марсианином, если ты принял ислам, ты свой человек, и ты имеешь право жениться на том, на ком ты хочешь, и выйти замуж за того, кто тебе нравится. То есть главное, чтобы это был что? Одноверец. Чтобы вот так. И вот именно за счет ислама, ну, сейчас, если в Турцию поехать, наверное, в Турции блондина не увидишь. И не увидишь в Турции. Хотя население, агузы, которые пришли в Турцию, или турки-сельджуки, это были люди наподобие половцев. От половцев мало чем отличались, потому что другая волна турок, так называемые торки, пришли на Русь, пришли, и от русских они ничем не были отличимы, и слились с русским народом. Это кавуи и торки. Это как раз из Центральной Азии белый народ. Вот так. Значит, теперь что получилось? Вот мы видим, как погиб Иран. Иран просто что? Вот это вот да, так называемая иранская Тартария, она вот так вот была растворена в исламском мире. Это арабское нашествие, это генетическая экспансия, очень серьезная. Ну, а теперь вспомним, а что же там, Юго-Восток Азии, там, где вот анклав, там, где котел, где вот кипели сотни племен, между собой враждовали, зажатые со всех сторон. С одной стороны, это значит, река Хуанхэ, Янзы, вот эта территория между Хуанхэ и Янзы заселена была динлинами. А динлины – это наш народ. Это я уже говорил об этом. Белая раса, мощная, сильная, коневодов. Она просто преградила дорогу на север китайцам. Да? Да, или не только китайцам, всем народам Юго-Восточной Азии. Там не только китайцы. На юге там были еще и гонды. Там были еще и черные, представители черной расы, которая потом слилась монголоидной, и получились камбоджийцы и вьетнамцы. Это расовое такое смешение. А на севере, там чистокровные были потомки синантропа. Так вот, они постоянно рвались на север. Им надо было прорваться на север. Ну как? Вот если почитать того же Гром Гржемайло, это наш этнограф, наш антрополог, он описывает, как это все было, он изучал динлинов, и там у него хорошо сказано, что динлины имели две, три жены, да, были такие семьи полигамные, где по 3-4 даже жены было, ну все. А китайцы имели, или вот эти монголоиды, которые жили вот там в горах и на юге, они по 12 жен, и каждая жена должна была родить 12 малышей. То есть вы можете себе представить, 12 жен, 12 малышей. То есть и эти вот свиноматки ихние, да, монголоидные, они рожали в огромном количестве детей желтой расы. И когда наступил момент такой, что уже просто невозможно было их там удержать, они хлынули на север. На север они хлынули. Это как раз случилось, как раз примерно 36 княжеств образовалось. Динлины были частично поглощены, частично просто вырезаны были. Женщин оставили себе, мужчин истребили. Часть динлинов ушла на север. Это как раз время 3-4 века, скорее всего, даже 4 века до нашей эры. Это как раз время расцвета вот, китайской цивилизации. Хотя их там было 36 княжеств, но началась между ними борьба, война. И в 3 веке до нашей эры некий Цинши-Хуанди, он объединяет эту огромную территорию и бросает мощную силу своих армий на север. Мы не знаем про эту войну, нам никто про это не говорит ничего, но предания наших сибирские предания никто же не читал, ведь есть веды какие? Есть веды, тайные веды русские, это только устное предание. Есть тайные такие же веды, сказания сибиряков, то есть этих потомков местного населения белой расы. так называемых челдонов. Так вот, восточные челдоны хорошо знают о Великой войне между Китаем и между Великой Северной империей. Они были тогда, предки их не были вот в этой Великой Северной империи. И Циншихуанди, армии Циншихуанди были разгромлены на голову. И тогда по проекту царей Великой Северной империи была заложена Великая Китайская стена. Это не оборонительная стена, это стена другого порядка. Это стена, которая в III веке до нашей эры была заложена, была сделана где-то через 500 лет после этого, доведена до ума. То есть получилось, что стена – граница. Это граница, которая отделяла монголоидную расу от северной расы, от европеоидной расы. В башне были сделаны проходы, и там они контролировались не китайцами, а контролировались динлинами, контролировались так называемыми скифами сибирскими, или, можно сказать, тюрками, как хотите их называйте, можно их там как угодно назвать. Назвать можно по-разному, но это было, эти были народы белые, это наш народ, это народы белой европеоидной расы. Вот в чем дело. И вот для чего это было сделано? Чтобы заселение, как они делали китайцы, они же не завоевывали, они просто размножались и расселялись. Они клялись, что будут платить дань, они говорили, что будут работать на любых работах, все что угодно они готовы выполнять. Они лояльны были к местной власти, все было вот так. Но они поселялись, тут же размножались, и места не было уже людям белой расы. Нет, это не мои слова, это не я придумал. Читайте Грум Гжемайла, у него все это хорошо написано в его работах в конце 19 века. Он уже все это обосновал. Вот как получилось. И вот таким вот образом продвижение было, так сказать, на север. Ну, а теперь западное направление. А что же там на западе? А на западе Таринская долина. На западе не просто долина, это огромная территория впадины Таримской. Там течет река Тарим, туда впадали сотни притоков с гор. Там кругом горы, там Куньлунь, там Гиндукуш, там Памир, там такая громадная гигантская территория. И она была заселена тахарами. То есть это тахары. Тут я уже говорил о тахарах. Это чистокровные славяне. Когда взяли, мумии, таинские мумии взяли китайцы, нас достали, их там более 1000 мумий откопали из песка пустыни Такламакан, выкопали эти мумии, начали смотреть их генетику, оказалась русская генетика. Тут уже все, причем гаплогруппа либо N, либо R1, то есть вот так. И тут ничего не сделаешь. Вот такая вот, либо арийская генетика, R1A, либо N. То есть вот две семьи, там два таких вот было, ну будем так говорить, два рода, которые были по генетике разные, но жили они вместе, и между собой у них какое-то было смешение. В настоящее время там сейчас пустыня Такламакан, как она появилась, я рассказывать сейчас уже не буду, я уже говорил, что либо это, значит, есть два предположения, погибла эта Таримская долина, вот, либо она, значит, получила удар космический очень сильный, вот, в то время как раз комета проходила рядом с Землей, она, эта комета, исчезла. Может, это она упала. Но вообще, то, что сейчас вот ученые рассматривают и внимательно изучают территорию не только пустыни Такламакан, но и пустыни Гоби, пустыни, значит, Кызылкумов, Каракумов, везде одно и то же. Это тектиты, это такие столбы испекшегося песка. То есть это было применено какое-то оружие, мощнейшее оружие, не ядерное, но, наверное, более страшное, чем ядерное, потому что вот когда падает молния, то выжигается вот такой столб, оплавливается этот песок. И на эту территорию рухнуло миллионы молний. Как это могло получиться? Как произошло? Города сгорели, крепости сгорели, там сотни поселений выгорело, десятки крупных, огромных городов. Ведь куда ни копни, у нас в Сибири, у нас в Центральной, значит, Азии, в Средней Азии, везде руины, сплошные руины, культурный слой. 3 метра копаешь, получается город. То есть все буквально было когда-то заселено людьми белой расы. Это была городская культура. Эта городская культура примерно она начала расцветать 8 тысяч лет до нашей эры. Потому что найдена керамика, которая об этом говорит. Я остановился на том, что я уже рассказывал. Но я хочу что сказать, что та римская долина, заселенная тахарами, она, естественно, не пустила желтую расу на запад. Кроме того, здесь рядом с тахарами еще жили жужжане. Это племя ирбинов, которое пришло, так сказать, с запада, с Армянского Нагорья. Но оно было союзником тахаров, и жужжане были серьезными противниками ханьцев. И вот пустить ханьцев на запад вот, они не пускали. Но наступает момент, когда, значит, жужжане, тахары погибают, жужжане откатываются далеко на запад, потому что возникает Гуннский союз, а Гуннский союз это анклав, огромный анклав, мощный, это сложилось, он сложился из во втором веке, но уже до новой эры уже Гуннский союз сложился во втором веке, вот это скифские племена динлинов собрались вместе, я уже не буду повторяться, я уже говорил об этом, и почему-то огромная масса людей белой расы от территории вот Гоби, с территории пустыни Такламакан, после этой катастрофы, медленно уходит, укатывается далеко на запад, укатывается вплоть до Иртыша, уходит туда дальше на запад, и получается, что Гуннский союз, он доходит до центральной современной Франции. То есть там, я уже рассказывал про Катуланские поля, про взятие, про штурм городов, как Аттила подошел к стенам Рима. На это я не буду внимания обращать. Просто это один народ, но этот народ ушел далеко-далеко от беды. Беда была вот там. Вот. И тогда, что освободилась дорога людям желтой расы. Открытое все стало. Территория Таримской впадины превратилась, значит, стала медленно превращаться в пустыню. Вот. На этой территории там возникло небольшое сильное государство эфталитов, но оно уже не могло сдержать Китай. Китай уже был сильнее. Большие юэджи укатились в Согдиану, в Центральную, в Среднюю Азию. А юэджи – это тахары. Малые юэджи ушли на север, к динлинам. Это тоже тахары. То есть получилось, что освободился вот этот простор. И в этот простор хлынула генетика синантропа. Она хлынула очень серьезно. И когда, значит, был первый вот этот сложился 586 год, возникает первый каганат, так называемый тюркский каганат. Вот. А потом второй тюркский каганат. Потом возникает уйгурский каганат, уже на смену двум тюркским. Все эти каганаты, они были, складывались из скифов. Это чистокровные скифы. Но вот современные уйгуры, они уже монголоиды. Северные китайцы, это уже монголоиды. Если посмотреть на наших казахов, это уже монголоиды. А ведь казахи еще недавно, вот их предки были буквально совсем недавно, во времена Золотой Орды, это 13 век, это белая раса. Чистокровная белая раса. Там не было вообще монголоидов. Там не было. Монголоиды появились 15, начали появляться откуда? Из Китая волна за волной двинулись джунгары. Джунгары, монголоидные джунгары, это те же самые китайцы, которые приняли что? Ислам. И они оттуда волна за волной. Та же самая технология. Уничтожение мужчин, захват женщин. Женщины превращаются в сексуальных рабынь. Женщины рожают уже монголоидов, и другая культура навязывается мужчинами, и получается другая раса. Далеко не надо ходить. Давайте съездим в Горно-Алтайск, зайдем в музей Горно-Алтайска. Там муляжи сделаны, значит, алтайцы и семьи алтайцев. Мужчина чистокровный монголоид, плоское лицо, черные волосы. Женщина у него с белым волосом, голубыми глазами. То есть женщина европеоидная. Во как интересно. И еще интересная деталь, как это все работает. Мы хорошо знаем, что алтайская принцесса была блондинка. Она была блондинка, ярко выраженная. У нее почти желтые волосы были, да? У нее голубые глаза, она белую кожу имела. А вы сейчас посмотрите тот муляж, который там лежит. вот в музее Горно-Алтайска. Кто его делал? Там лежит, да, лицо у него, этого человека, этой женщины вроде как европеоидное, но волос-то черный. То есть вы понимаете, что делается? Делается постоянная ложь, подмена, и постоянно программируется наше сознание. Программируется наше сознание на вымирание, наше вымирание, вымирание людей, гибель людей белой расы. Но я сейчас, наверное, уже много рассказал, боюсь, что я еще что-то скажу такое, что кому-то не понравится. Я только хочу вот одну вещь сказать, что вот погибло, вот растворилось в массе людей монголоидной расы, это Тартария, будем говорить, Чингисхана. Это то, что он собрал, вот этот мощный анклав племен, он создал мощную армию, он завоевал территорию, значит, Джурджени, территорию Кидани, территорию Северного Китая, дошел до Южного Китая. То есть вот это, вот эта часть, да. И вторая часть, это как раз Дефт и Кипчак, то есть территория Кипчакской степи, вот впода Дуная. Вот здесь жили половцы или кипчаки, да, вот кипчаки и половцы. И они платили дань, вот платили дань в центр, то есть платили дань в Карахор, то есть столицу вот, Великой империи Чингисхана. Они начали платить с 1223 года после своего поражения на Калке. То есть все это восстановилось. И Русь тоже, будучи частью Тартарии, после прихода Бату-хана, стала платить 10% куда? В империю, то есть в Карахор, в столицу Великой империи. Но вот здесь интересная деталь. Ведь Баты, сокрушив Венгрию, сокрушив рыцарей Запада, отбросив от границ Руси, от Тартарии вот, орды Ватикана, ведь я не буду рассказывать про эту войну, это отдельная серьезная тема, это тартары вместе с русскими перешли, значит, Карпаты, и вместе разгромили и венгерское войско, почти 100-тысячное, и 50 тысяч у Генриха Благочестивого погибло при Лигнице, и там разгром был страшный еще, и папских армий, и Сербия пала, была разгромлена, и Хорватия была захвачена, и вышли к границам Италии, то есть эти вот тумена. Два тумена, я хочу еще добавить, но ведь Чингисхан завещал о чем? Что, дескать, надо искупать наших коней, лучших в мире, да, в водах Атлантики. И вот два тумена, да, развернули своих коней и двинулись через всю Францию. Про это никто не старается говорить, забыли про это. Но эти два тумена прорубились через французские владения, прорубились через арабские кордоны, которые в то время находились на территории Пиренеев, с той стороны Пиренеев, разгромили испанцев и выше португальцев на территории Португалии искупали своих коней и вернулись. То есть это действительно было, но они не вернулись уже на Волгу. Эти два тумена остались и растворились среди людей Западной Европы. Это были люди, которых оставил Батухан, уходя из Западной Европы, Фридриху II Гогенштауфену, императору Священной Римской империи, который воевал против Папы Римского, который был союзником Батыя. Вот он был союзником Батыя. Но это опять я коснулся темы, которую не знаю, как вот объяснить. То есть очень мало времени. Но дело вот в чем. Как здесь получилось, что вот наш полководец великий и великий наш реформатор и человек, которому надо поклониться в ноги, это кто? Александр Невский. Вот Александр Невский, он с Батыем сближается очень близко. То есть его отец становится чуть ли не побратимом Батыя. Но когда в 1254 году был отравлен в Харахоре князь Ярослав, Бату-хан усыновляет кого? Александра. Он усыновляет Александра и Андрея, то есть младшего брата, обоих. И два сына Бату-хана становятся названными братьями. Это Менке и Сартак. Они становятся братьями Александра Невского. Кстати, Сартак, он был несторианин, он даже не был тенгрианином, то есть вот так, и не был, так сказать, ну, мусульманином никаким он не был, он уже начал приобщаться к христианству азиатскому. То есть получилось вот так. И в 56-м году, вот это надо внимание обратить, 56-й год, Батый посылает Александра так называемый темный поход на север, в Карелию. В Карелию, в Биарнию. Он дает ему время, говорит, у тебя есть год. Я долго не протяну, я долго не проживу. Ты должен выйти на эти территории. Должен спалить все замки шведов и датчан и норвежцев. И целый год идет война Александра Невского. Брат его Андрей в это время вернулся уже из Швеции, помогает ему. И вот они вместе спалили все эти замки. Они освободили Карелию, они освободили Биарнию, они дошли до Печоры. То есть огромная территория с севера была пройдена новгородцами и Владимиро-Суздальскими князьями, этими двумя. Когда Александр вернулся, вот Батый уже... В 1257 году, 2257 году его уже в живых не было. А Батый был уже убит, очевидно, это бы он сделал Ватикан, был убит Сартак и Мюнке. То есть все последние, он буквально две недели царствовал, больше и он умер, все были отравлены. И на это место стал Берке, то есть Бер это медведь, тоже это русское название. Берке это младший брат Бату. То есть он стал управлять Золотой Ордой. И вот он принял ислам. И тогда начинается с Русью отношения портиться. То есть когда был Батый, Русь вообще ничего не платила, даже 10%. Когда Русь заплатила 10% вот, дани, когда вот началась война с Тартарией, Русь снова стала частью Тартарии, она присоединилась к Тартарии. Но когда на нас двинулись с запада орды крестоносцев, то Батый отказался от дани, он больше не взял ничего. Русь при Батые ничего. Нужно было восстановить страну после его собственного нашествия. Нужно было восстановить страну. Значит, внутренние были распри, были очень серьезные драки между князьями. А самое главное, нужно было восстановить границы и восстановить армию, чтобы можно было бороться с Западом. А вот Берке требует дань, опять 10%, также он немного, 10%, и заставляет Александра, чтобы Александр посадил баскаков в каждом городе, в каждом столичном городе. Александр все выполняет, все делает. Но в 62-м году баскаков всех повешал и приехал буквально к этому к Берке. Втроем они приехали, три человека, там небольшая дружина и все. То есть он без войска. Просто приехал поставить на место этого вот Берке хана. В чем дело? Почему? Зачем нужен был этот поход, темный поход? Зачем был нужен темный поход Батыю? Зачем Батый послал на север нашего князя? А оказывается, этот поход нужен был. Дело вот в чем, что Тартария была неоднородна. Тартария была южная, которую создал Чингисхан. А была еще и северная Великая Тартария. Я как раз начинал вам рассказывать. Вот культура подчеварская, усть-полуйская, кулайская и все остальное. То есть огромные территории с севера были заселены тоже нашим народом. Если вспомнить легенды предания селькупов, то они прямо говорят, жили такие народ квелли, закованный в броню, жили по рекам нашим, ездили на линях и верхом на лосях, сдали коней. То есть вот так. Это я пытаюсь рассказать в трех словах. Так вот, получается, что столица, вторая столица Тартарии была Грастиана. И послал вот Баты, очевидно, Александра для того, чтобы с севера Александр нашел связь с ханами или, будем говорить, с царями Грастианы. А Грастиан – это наш Томск родной. Под Томском огромные катакомбы древнего города. И вот получилось, что когда Александр получил поддержку Грастианы, то есть вот эта вот северная Тартария, она не участвовала, она вообще отделила себя от южной. она отделила себя от Южной. Когда это произошло? Это произошло в 1262 году, когда вот если два брата было, Хубилай и был Хулагу. Вот Хулагу в 57 году, 58 завоевал Иран, дошел, взял Багдад, а в 62 году после смерти Мунке хана, последнего хана Великой Орды, Мунке, вот Хулагу становится ханом и переносит столицу в Ханбалык. Куда, никто не знает. Говорят некоторые ученые, что это был Пекин. Ну, пускай это будет Пекин. Я не знаю точно, куда. Вообще, Ханбалык, куда-то говорят, это где-то на Амуре стоял этот город. Это не совсем Пекин. Но, во всяком случае, была брошена столица Харахор. Столица самого Чингисхана. И тогда Северная Тартария отделяется от Южной Тартарии, которая была уже оккупирована монголоидными племенами. Везде эти монголоиды стали расселяться. И самое ужасное то, что эти монголоиды принесли с одной стороны буддизм, с другой стороны ислам, а с третьей стороны христианство в форме несторианства. Вот что получилось. А огромная масса христиан, значит, была уничтожена в Передней Азии, а хан этот самый Хулагу, он мало того, что он сам был нестерианином, он становится союзником Ватикана против Руси. Это надо тоже понимать. Вот как получилось. Вот. То есть юг весь, юг был обрушен. И тогда Александр Невский заявляет этому Берке, говорит, знаешь что, давай так, отделяйся от империи, больше ты империи не присягаешь, у тебя отдельное государство, я не хочу империи платить ничего, платить не буду. Тебе помогать буду, 10% будешь получать, но ты будешь охранять мои границы. Вот, если дернешься, получишь войну. С кем? С Русью? Вопрос, вот в чем дело. Ведь Русь тогда не могла даже с Ордой воевать. При Берке Орда была еще очень мощным государством, очень сильным. Вот. А выходит, что вот эту наглость поимел наш князь Александр Невский после своего похода темного на север. Кто-то ему, значит, Батый посоветовал, Батый послал, пройдя очередную Обскую губу, увидя на север, он связался с Грестианой. И Грестиана дала добро на такое отношение Золотой Ордой. Тогда Золотая Орда не называлась Золотой Ордой. Это был просто Улуджучи, и так вот она и именовалась. И вот и Берке, выслушав Александра Невского, идет ему на уступки. Он оправдывает русских за то, что повешали этих самых баскаков. Он отделяется от Хубилая, отказывается служить Хубилаю. Вот и начинает служить Руси. То есть начинается уже, как сказать, вот эти 10% его войска постоянно участвуют в стычках вместе с русскими против Запада. Это надо тоже понимать. Про это мы ничего не знаем. На самом деле было вот так. И еще Берке попросил у Александра Невского войска, потому что он завяз в войне с Хулагу. С Ильханом начинается у него война. То есть Орда распадается вот на несколько частей. Хубилай уходит на восток, Хулагу уходит на юг в Иран, и Хулагу объявляет войну из-за Закавказья Золотой Орде, и начинается битва между отдельными скифскими мощными государствами. Вот. И Александр говорит этому Берке, не дам воинов, не получишь, мне надо воевать с Западом, Запад стоит у меня, постоянно давит на Русь. У меня война с орденами, с Папой Римским, не получишь ничего. Ты воюй с Хулагу сам, как хочешь. Вот так. Я просто затронул, как получилось. Дальше ильханы, они перерождаются постепенно и появляется уже в 14 веке империя. И империя тоже ильханов, но ее возглавляет уже великий Тимур. И Тимур добивает Золотую Орду. Два похода, две страшных битвы. Золотая Орда гибнет. Сотни городов сгорает. Гибнет сарай. Вот так получается. То есть скифы уничтожают скифов. Я не буду рассказывать все подробности. Я бы мог это все рассказать. Но это долго и нудно. То есть получается вот так. А на востоке Китай оккупирует всю эту огромную территорию. Расселяется по всей великой вот этой по улусу великого хана Хубилая китайцы достигают границ современной. Вот почему они говорят, что Сибирь наша? Они на самом деле расселились вплоть до Минусинской котловины. Их купцы везде фактории строили и торговали северной Тартарией. Вот таким вот образом. Но сохранилась Северная Тартария во главе с Грастианой, во главе еще с двумя столицами, названия которых никто не знает. Одна столица на Лене находилась, вот в устье Алдана, там сейчас идут раскопки, другая столица находилась на Енисее. То есть вот так. Но Грастиана была главной. Ее называют Грустина, да, эту столицу. И вот наступает 1557 год. 1557 год. Это времена Александра, вернее, великого русского царя Ивана Грозного. Иван Грозный в это время уже прибрал к рукам Казанское ханство. Кстати, Казанское ханство брали несколько раз русские. Это оно снова возрождалось. Он его третий раз уже взял. Первые разы брали новгородцы, ушкуйники новгородские. Но это отдельная тема. Дальше он прибирает Астраханское ханство, и один из его доверенных лиц вторгается на территорию Сибирского ханства, вытесняет оттуда Кучума. А Кучум был бухарец. Кстати, Кучум был чингизит, далекий потомок Хулагу. Вот как это было. И получается, что Ермак Тимофеевич прибирает эти территории, да, но дело в чем? Ермак Тимофеевич пришел в 64-м году, а в 57-м году начинается бомбардировка Тартарии. Хотите верить или нет, это ваше дело, но вся территория Северной Сибири, покрыта воронками, которые оставило тактическое ядерное оружие. В каждом городе, в каждой крепости происходил вот такой вот взрыв. У нас в Томске стоит в центре города, непонятно откуда взялось озеро, белое называется, круглое, чисто воронка от взрыва. Город исчез. То есть Грастиана испарилась, ее просто не стало. Подземное осталось, а то, что было сверху, ничего. И вот вся эта территория была превращена в сплошные руины. Но это еще не все. На огромных территориях сельское население белой расы сохранилось. Сохранилось на территории Таза. Это, например, Мангазея та же, да? Это сохранилось на территории Лены, устья Лены, например, на территории Восточной Сибири, куда пришли потом якуты, да? Потом якуты туда пришли, и это население было, так сказать, ассимилировано. Даже на Чукотке сохранилась группа белых людей, так называемые шелаги. Так вот, чтобы добить до конца, было еще организовано одно нападение, очень мощное, да, инопланетное. Это 1601 год, во времена Бориса Годунова. Вот меня проверяйте, смотрите. Я просто хочу вам рассказать миф, селькупский миф, чтобы вам было понятно, что это действительно так. Селькупы рассказывают, мне рассказывали селькупы, что когда-то на огромной территории всей Сибири жил счастливый народ. Он жил и на севере, и в тайге, и жил в горах, то есть везде. Люди жили богато, люди были все грамотные, люди все понимали законы природы, великолепно жили, хорошо жили. И Номиторум решил испортить им жизнь. Номиторум – это божество селькупов. Он посылает к этим людям счастливым своих слуг. Посылает на север, посылает лебедя на озеро, гуся посылает, значит, на озеро, гусь садится в тайге, орла посылает в горы и медведя посылает в тайгу. То есть вот так, в южную тайгу, в дикую южную тайгу, горную тайгу. И вот эти вот слуги его, да, они должны были разделить этот народ на куски, научить все эти отдельные части своему языку, а потом стравить, чтобы люди сами себя убивали, а Номиторум наблюдал, как это происходит. То есть этому божеству хотелось развлечься. Но дело в том, что этих посланцев люди далекого прошлого, так вот называли селькупы мне, я сам этот миф записывал, у меня даже этот миф записан, лежит вот дома. Так вот, люди далекого прошлого, они хорошо встретили, очень хорошо встретили посланцев Номи Торума. Они подарили им подарки, они в честь их танцевали, пели, подарили им женщин красивых. То есть эти вот эти вот образы, да, гусь, там, лебедь, медведь, это были ну, люди... Потом они стали людьми, это облик был только такой, медведь там или там орел. А потом они стали людьми. И вот тогда Номи Торум разгневался. Он страшно разгневался и решил наказать своих слуг. Как он решил их наказать? Он решил наказать слуг и потребовал их. Он разразился страшным громом, что вся земля затряслась. И на этот гром люди не упали все со страху. Они за головы схватились. А эти богатыри, это медведь, это гусь, это лебедь, это орел, они спокойно смотрели на небо. И так и не вернулись к своему хозяину. И тогда Номи Торум хватает огромный метеорит, звезду хватает, горящую, и бросает эту звезду на головы людям, на головы всем, кто здесь есть. В том числе и на своих слуг. И вот эти слуги хватают богатырские луки, натягивают стрелы, и 4 стрелы вонзаются в эту летящую звезду. И звезда рассыпается на мелкие части. И части ее падают на землю, и выгорает вся Сибирь. Но люди остаются живы. Часть людей сохраняется. Вот такой миф. То есть, что я хочу сказать? Про ядерное нападение – пусть физики посмотрят. Я вам только одну вещь скажу, что во времена Советского Союза на территории Сибири работал великий наш ученый Моисеев. Он был из военных. Всю его команду потом тихонечко прибрали к кругам КГБшники. Потому что они подписали, значит, не разглашать тайны, но все-таки их всех убили. Один остался живой, который сейчас гонит дуру, который издевается над нашими властями. Вот, я не буду называть его фамилию. Один остался. Надо будет, скажу, когда встретимся. Вот. А вот, все погибли, погибла вся экспедиция, потому что они нашли следы ядерной бомбардировки на огромной территории. Тактическое ядерное оружие, которое было применено против арабской цивилизации в 4-м тысячелетии до нашей эры. То же самое оружие было здесь совсем недавно. И почему в 1957 году наступила очень холодная зима, лето без лета, без солнца. И 1557 год фактически вымирание половины страны. И Темза замерзла, стена замерзла. Это наступил ледниковый период после бомбардировки ядерной. А второй ледниковый период в 1961 году. Опять Россия пострадала, но уже не было радиоактивного облучения. Это падение астероида. Это астероид пропахал все. Можете посмотреть, значит, вот, работы Моисеева, если хотите, вот, этого великого нашего исследователя. Вот, могу вас познакомить с тем, кто еще уцелел, кто живой сейчас, да. Вот, кроме того, следы падения тысяч метеоритов сохранились и сейчас. И еще одно из доказательств. У нас в Сибири нет старинных деревьев. Вы не найдете ни одно дерево, которому было бы 200 лет. Все молодые. Вот так. Вот, собственно, я вам рассказал о гибели Тартарии. Можно без конца продолжать. Дальше после этой бомбардировки едет Шлецер, Миллер, в основном Миллер ехал, не Шлецер, это Миллер был. Он 10 лет по России, по Сибири кочует, 10 лет собирает летописи, 10 лет собирает, посещает храмы, жгет все, что может, уничтожает. Часть захваченного переправляет целыми обозами в Ватикан. Все это уходит в Ватикан. Он сам масон. Так что ему тогда Ломоносов морду набил за дело. В общем, вот так. И я не буду распространяться там, что там дальше было. Дальше идет уничтожение Челдонов уже при Алексее Михайловиче. При Петре Первом тысячи Челдонов были просто вырезаны. И никто про это ничего не знает. Это отдельная большая тема, просто я не смогу ее сейчас осветить. Вот так погибла Великая Тартария. Это кратко.
Георгий Алексеевич, спасибо огромное. Заслушаться можно на самом деле. Очень надеюсь, что у нас все-таки получится продолжить этот цикл, поскольку он очень интересен. Спасибо вам огромное, спасибо слушателям.
Спасибо.
Всего доброго. Кстати, до свидания.
Вот такими огромными...